Здравствуйте! Мы с вами на канале «День 7» и я его ведущий, священник Алексей Уминский. А сегодняшнюю нашу программу я решил посвятить теме духовничества, духовного отца, духовного окормления. Но вначале, как всегда, я сообщу несколько важных для вас сведений, вернее, повторю то, что я обычно говорю в начале всякой нашей программы. Ваши письма с вашими вопросами вы можете мне отправлять на адрес моей электронной почты, которая находится в описании нашего канала. alexeyuminsky2@gmail.com. Собственно говоря, вот я письмо, которое буду читать сегодня в начале нашего эфира, это как раз письмо, которое пришло мне на электронную почту. На эту почту также вы можете писать свои письма личного содержания, я стараюсь на каждое письмо отвечать. Может быть, я не сразу отвечаю, не в течение дня, а в течение какого-то времени определенного, потому что мне приходит довольно много писем, и, конечно, мне надо внимательно продумать свой собственный ответ. Также вы можете посылать мне на эту электронную почту имена своих близких, я буду за них молиться. Конечно же, я и вся наша команда, мы всех вас благодарим за вашу помощь, за ваши прекрасные, добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши молитвы и, конечно, за ваши донаты и пожертвования, благодаря которым и существует наш канал «День 7». Если вы хотите поддержать наш канал, пожалуйста, вы можете это сделать, воспользовавшись виртуальными кошельками и номером счета банковского, который вы тоже найдете в описании к нашему каналу. Итак, мы начинаем. Вот письмо, которое я получил. Здравствуйте, отец Алексей. Какую роль в жизни православного человека имеет духовный отец? Может ли его не быть или он нужен обязательно? Как возникает эта связь духовный отец и духовное чадо? В каких вопросах можно и нужно обращаться к духовнику? Мне 37 лет. Моя мама воцерковилась, когда мне было 3 года. Одновременно с ней воцерковилась и моя тетя. Мама пошла за сестрой в наш храм, и нашим семейным духовником почти автоматически стал настоятель храма. Мы дети, нас 3 сестры, конечно, не выбирали и следовали за родителями. Во всех наших вопросах, простых вопросах, в духе, можно ли проколоть уши, можно ли кратить глаза, благословить на сессию и так далее, нас отправляли к нему. И вот если он разрешит, тогда можно. Я достаточно быстро поняла, что это очень странно спрашивать о таком. И стало так, если мама сама не разрешает и отправляет к батюшке со всякой ерундой, то я откажусь пока от этой фигни и уже взрослая сама сделаю без разрешений. В общем, у меня не было духовных бесед с батюшкой, я его любила и люблю. Так вот, действительно, как одного из родителей моей семьи. Однако позже умерла моя тетя, мы, девочки, выросли, разошлись по разным районам. У старшей сестры теперь другой духовник вместе с мужем. Я стала много путешествовать. Моя связь с батюшкой оказалась по факту только в храме. Просто из 2 священников на исповедь я шла к нему. Никогда не чувствовала себя вправе задавать какие-то вопросы. Разве у него мало забот? И мама меня всегда учила. Прежде чем задать вопрос, подумай хорошенько, знаешь ли ты на него ответ. И когда у меня появлялись вопросы, я искала ответы сама и находила. И сейчас в основном так могу. Есть интернет, проповеди, беседы со священниками стали доступными. Некоторые откровения, которые я откопала сама, стали особенно ценными. Мне кажется, что спрашивать житейского совета у священника иногда превращается в перекладывание ответственности. А что, если совет не понравится? Зачем отнимать время, если есть вероятность, что благословит на одно, а ты не послушаешь и в итоге сделаешь иначе? Тогда для чего нужен духовный отец? Один раз на исповеди в монастыре священник сказал, что мне лучше бы исповедоваться духовнику, а у меня нет духовника по факту, так как же его обрести? И нужен ли он? И как попроситься в чадо священнику, который очень близок по мировоззрению, особенно в нынешних условиях, когда все мы разбросаны по разным местам? Благодарю за внимание и очень надеюсь, что мой вопрос дойдет до вас. Итак, Вопрос серьезный и поставлен, мне кажется, очень хорошо и очень четко. И поэтому сегодня я хотел бы порассуждать о том, что такое духовничество и кто такой духовник. Потому что на самом деле в сегодняшней такой разнообразной и запутанной церковной жизни очень трудно ошибиться, потому что этому слову, этому понятию придают совершенно разные значения. И очень часто этим понятием духовничество, духовник, люди могут манипулировать как сами священники, так и люди, которые возлагают на священника свою ответственность с желанием каким-то образом себя даже подчинить. Так вот, духовничество как таковое, сразу скажу, не является чем-то совершенно необходимым для духовной жизни христианина. И может рассматриваться, в принципе, как некое такое особенное, дополнительное действие со стороны людей, которые ищут для себя какого-то способа духовного руководства, когда они к этому готовы, когда у них есть особенный запрос, внутренний запрос на духовную жизнь. Считается почему-то, что у каждого человека должен быть обязательно духовный отец, который будет гарантировать своему духовному чаду определенную такую стабильность в его духовной жизни, то, что этот человек будет идти в духовной жизни правильно, без ошибок, и обязательно духовник его научит, как правильно делать, что надо выбирать, как правильно молиться, как правильно поститься, какие книги надо читать, что такое хорошо и что такое плохо и так далее. Вот. И всякий выход за мнение духовника считается обычно чем-то невозможным для человека. Тогда человек нарушает некое послушание или свою верность духовнику. Сразу хочу сказать, что это не так. Нигде в Священном Писании и в Священном Предании нашей Церкви не говорится о том, что у человека должен быть обязательно духовный наставник, духовный отец, духовный руководитель. Более того, Христос предупреждает нас в Евангелии о том, чтобы никого мы не называли наставниками, никого мы не называли отцами, никого мы не называли учителями, потому что один у нас у всех учитель – это сам Христос. Один у нас у всех Отец Небесный – это Господь. Один у всех у нас наставник – сам Христос. И поэтому для всех христиан, конечно же, самым главным наставлением является Слово Божие, является заповедь, является Евангелие, которому мы должны следовать. Слово «должны», конечно, здесь я употребляю не в императиве, а в таком понятии, как призыв самого Христа идти за Ним, нести свой крест, следовать Евангелию, следовать блаженствам, следовать всему тому, что сам Господь наш Иисус Христос нам открывает и к чему Он нас всех, христиан, призывает. Духовничество в том изводе, в котором мы видим его в современной церкви, конечно же, явление новое. Явление достаточно современное. И это духовничество, вот этот способ общения человека со священником, как со своим духовным наставником, появляется, конечно, благодаря монашеской традиции. И именно в монастырях складывается вот это вот такое понимание, когда старец, духовник монастыря, вокруг которого собираются монахи, человек опытный в духовной жизни, человек, который сам прошел искушение и сумел для себя понять, каким образом человек в духовной борьбе может побеждать, что человеку в духовной борьбе может помешать, каким образом человек должен искоренять страсти, он является таким вот для монастыря старцем, ну, в таком смысле, скажем, духовном смысле, старцем, к которому прибегали монахи и прибегают с тем, чтобы рассуждать о духовной жизни, спрашивать духовного совета и исповедовать свои помыслы, то есть рассказывать откровенно этому монаху, это не обязательно священник, и чаще всего в монастырях это был не священник, потому что в древних монастырях монахи не были священниками чаще всего. Монахи стали принимать священный сан тоже достаточно поздно, и считалось, что монахи не могут быть священниками, в древних монастырях. А священник специально из города приходил в монастырь для совершения литургии, для причащения монахов. Все монахи были равны. И в данном случае вот этот старец был человеком опытным в духовной жизни, который мог помогать молодым монахам, проходящим свой монашеский путь в духовной жизни, давать им духовные советы, разбирать их духовное состояние, помогать им понимать, что такое борьба с помыслами. В общем, все то, что описано в монашеских книгах, таких как «Добротолюбие», «Лествица» Иоанна Лествичника или, например, совершенно замечательная книга преподобного Авы Дорофея «Душеполезные поучения», которые я обычно цитирую и которые всем советую читать. Постепенно вот такой путь духовного руководства стал входить и в обычную церковную приходскую жизнь. Но прежде всего он стал входить в обычную церковную приходскую жизнь где-то в XIX и, конечно же, в XX веке. Мы говорим о русской церкви, потому что на сегодня, скажем, в греческой церкви, в восточных православных церквях сохраняется традиция того, что именно духовник – это монах, который живет в монастыре, и к которому приходят за советом в том числе и миряне, и приходят в том числе на исповедь. Здесь надо сказать несколько слов об исповеди, потому что наша отношение к духовнику и к духовничеству связано с тем, что духовник – это тот человек, у которого мы исповедуемся, тот, который принимает нашу исповедь. И в этом смысле слово «духовник» очень часто употребляется как специально назначенный священник для исповеди в каких-то учреждениях, если хотите, можно так сказать, в каких-то особенных институциях. Например, духовник в духовных заведениях, духовник в училищах духовных, духовник, который назначался, например, для царских семей. Были специальные священники, которые были духовниками у монархов, у императоров, у царей. Духовники, например, в православных гимназиях, в православных школах. Духовники в православных каких-то лагерях или в каких-то братствах или христианских движениях, в которых существуют свои священники, которые становятся исповедниками определенной группы людей, которые назначаются священным начальством, церковным начальством. Этих духовников никто не выбирает, это обычно бывают священники, достаточно опытные священники, чтобы принимать исповедь у разных групп, собравшихся вместе. Вот. И эта исповедь, какая-то такая достаточно общая для всех. Здесь священник может нравиться, может не нравиться, но он существует исключительно для того, чтобы совершалось таинство покаяния через исповедь конкретному священнику. Таким же образом люди выбирают себе духовника очень часто, потому что какому-то священнику они исповедуются регулярно. Здесь надо сказать, что в русской церкви исповедь может принимать любой священник. Любой священник. Вот в Греции или в восточных православных церквях это не так. Священник, который может принимать исповедь, получает особенное благословение от правящего епископа, от архиерея. И обычно те люди, которым дают такое благословение, которых избирают для таинства исповеди, это бывают монахи, причем монахи достаточно опытные в духовной жизни. Мы не найдем, например, в греческой церкви молодого 25-летнего священника, который принимает исповедь. У нас же исповедь могут принимать священники сразу после рукоположения. Люди молодые, часто совсем неопытные, часто многого не понимающие и не знающие. И, собственно говоря, из этого вырастает такая проблема, которая в свое время была обозначена патриархом Алексеем II как младостарчество. Об этом мы поговорим немножко позже. Далее. Вот человек начинает ходить к конкретному священнику на исповедь, а исповедуется только у одного священника. Важно ли это? Важно, но не принципиально. Важно, но совершенно не принципиально, потому что священник, принимающий исповедь, в данном случае только тот, кому поручено совершать это таинство покаяния. Он о себе и говорит такими словами, которые записаны в нашем требнике, что невидимо Христос стоит рядом с нами. И исповедь, которую совершает кающийся человек, он совершает ее Христу. Он исповедуется перед Богом. «Се чада Христос невидимо стоит перед нами, приемля исповедание Твое». И дальше священник увещевает человека, который пришел к нему на исповедь. «Не усрамися, не бойся и ничего не скрывай, потому что ты пришел в лечебницу, и ты должен отсюда отойти исцеленным». И дальше он о себе говорит: «Я же только свидетель есть. Я буду свидетельствовать перед Богом о том, что ты скажешь мне». И поэтому, когда мы приходим на исповедь к священнику, мы должны очень хорошо понимать, личность самого священника имеет для нас здесь второстепенное значение. Второстепенное значение. Поэтому мы можем спокойно исповедоваться перед священником, называя ему только те грехи, которые мы по-настоящему считаем грехами. Очень часто люди начинают на исповеди священнику рассказывать о неких своих сомнениях и начинают говорить о том, что вот, я не знаю, что со мной случилось, я вот хотела бы причаститься или хотел бы причаститься, но вот я правила не дочитал, можно ли мне причащаться и так далее. То есть начинают использовать священника в качестве такого контролера над своими действиями. Или по-другому начинают говорить: вот, батюшка, меня так смущает то, что вот я прихожу в храме, а тут звучат вот эти военные проповеди, и вот, а мне это как-то вот тяжело это слушать. Вопрос. Это грех или это какая-то вещь, которую просто вы для себя до конца не разрешили? Надо ли это говорить на исповеди? Потому что очень часто, когда человек говорит такие вещи на исповеди, он на что нарывается? На частное мнение священника по этому вопросу, которое относится только лишь к священнику как к человеку. Вот священник как человек считает, что это так. А вы считаете, что это по-другому. И на исповеди происходит конфликт ваших мнений. Кто в этом конфликте победит? Очевидно, что священник. Потому что священник считает себя вправе кого-то допускать до причастия, кого-то не допускать до причастия. Что-то считать правильным, а что-то считать неправильным. Но в данном случае его мнение для вас не может иметь какого-то важного значения, потому что это только его мнение. Зачем об этом говорить на исповеди, если это не является вашим грехом? Вы пришли ко Христу приносить свое покаяние. И это необыкновенно важно, понимание и знание того, что вы приносите себя ко Христу. Священник в данном случае – свидетель вашей искренности, глубины вашего покаяния. Вы можете спросить его совета, как молиться. Вы можете спросить его совета, каким образом искоренить грех, в чем может быть это, а можете не спрашивать. Священник может вам дать совет на исповеди, а может не давать. И очень часто исповедь, которая происходит в храмах, происходит таким образом, что священник вообще никому ничего не говорит. Почему? Да потому что священник вас может не знать хорошо, не знать обстоятельств вашей жизни, не знать обстоятельств вашего здоровья, вашей работы и так далее. Поэтому исповедь должна совершаться вами. Да, регулярно можно исповедоваться одному и тому же священнику, но в том случае, если вы действительно этому священнику глубоко доверяете. В том случае, если этот священник хорошо вас знает и поддержит, а не оттолкнет. И этот священник не обязательно должен быть вашим духовным отцом, потому что доверие священнику в исповеди необходимо. Но бывает так, что вы исповедуетесь у совершенно незнакомого священника. Или вы исповедуетесь у священника в приходском храме, в который вы ходите, вы его знаете, но он не очень знает вас. И поэтому ваша исповедь – это ваша исповедь перед Христом в присутствии, в свидетельстве священника. Это надо хорошо понимать. И не всякий священник, которому вы регулярно исповедуетесь, становится для вас духовным отцом. Не каждый священник, которому вы регулярно исповедуетесь, имеет право вам что-то назначать или вам давать какой-то строгий совет или послушание к исполнению. Совсем нет. То есть, если даже священник на исповеди, который вам не духовный отец, у которого просто вы исповедуетесь, например, ни с того ни с сего предписывает какие-то строгие вещи. Вы должны поступать так, вы должны поступать так, вы должны туда ходить, а туда не ходить, вы должны такие книги читать, а таких книг не читать, вы должны поменять квартиру или не поменять квартиру, когда вы об этом даже и не спрашиваете. Вы не должны там получать водительские права, вы не должны покупать машину. С какой стати священник может влезать в вашу личную жизнь? Далее. Одной из проблем на исповеди является то, что священники вдруг начинают углубляться в вашу личную жизнь. То есть священник на исповеди может себе позволить, непонятно, правда, почему, но, к сожалению, такое бывает, углубляться в личную жизнь человека. Если это семейная жизнь человека, если это интимная, сексуальная жизнь человека, некоторые священники считают себя вправе задавать по этому поводу какие-то вопросы и, конечно, к сожалению, давать какие-то нелепые советы. Это абсолютно недопустимые вещи, и вы не должны позволять священнику вами манипулировать, и вы не должны бояться на такие вещи отвечать простыми словами: «Извините, это моя личная жизнь, в которую я не хотел бы вам открывать. В этом нет ничего важного и ничего греховного. Поверьте мне, моя личная жизнь – это моя личная жизнь. Если я захочу о чем-то спросить, я спрошу. Если я захочу в чем-то покаяться и увижу, что в моей личной жизни что-то происходит греховное, я скажу об этом на исповеди». Потому что это ужасные вещи, когда священники, монахи, очень часто бывают монахи, которые почему-то считают себя экспертами в личной жизни и особенно в интимных отношениях. А иногда даже считают себя экспертами в каких-то педагогических проблемах, как надо правильно воспитывать детей, кто должен кого слушаться, муж или жена друг друга и так далее. Здесь вопрос исповеди, да? Когда вы приходите в храм на исповедь, вы приходите к Богу, и это совершенно очевидно, потому что это не имеет отношения к духовному руководству и к духовничеству, а имеет отношение к самому таинству исповеди. Далее, само таинство исповеди, об этом я уже говорил и говорил неоднократно, и этому таинству была посвящена одна из наших программ. Она выходила в прошлом году, но ее стоит посмотреть, потому что это важная программа о таинстве исповеди. Вот, не может совершаться еженедельно в моем представлении. То есть таинство исповеди, которое привязано непосредственно к таинству причащения, это вещь, которая характерна только для Русской Православной Церкви и которая делает само таинство исповеди формальным, безжизненным и нелепым, потому что человек не может еженедельно исповедовать грехи, которые человек не совершает еженедельно каких-то тяжелых грехов. Если мы христиане с вами, да, то очевидно, что мы в принципе не можем и не должны совершать те грехи, которые могли бы отлучать нас от причастия. И поэтому сама по себе исповедь, она может быть регулярной, но не может быть очень частой. Человек до исповеди должен дозреть. Человек должен совершать исповедь как покаяние, который может приносить какие-то свои плоды. Человек должен от исповеди к исповеди духовно расти. И здесь, конечно, само по себе понимание исповеди для человека очень и очень важное. Вот. И поэтому, сами священники, это надо тоже как-то об этом напомнить, всем и священникам тоже, исповедуются очень нечасто. И тоже у своих епархиальных духовников. Не у каждого священника есть свой духовный отец. Кстати, даже у священников, не у всех, есть духовники в том самом высоком смысле духовничества, о котором мы с вами сегодня говорим. и есть епархиальные духовники для духовенства, у которых священники в обязательном порядке совершают исповедь два раза в год – рождественским постом и великим постом. Обычно это епархиальный духовник, опытный священник, у которого священники исповедуются. Те же священники, которые служат регулярно, каждое воскресенье, служат литургии в будние дни, не могут исповедоваться перед каждой литургией, даже технически это у них не получается. И поэтому священники исповедуются реже, значительно реже, чем они причащаются, по нескольку раз в год. Несколько раз в год исповедуются священники. А почему жизнь священника духовная чем-то должна отличаться от жизни мирянина, от жизни верного христианина? Мы ведь перед Богом равны. Наша духовная жизнь одинаковая. Что священник, что не священник, мы все одинаково молимся, мы все одинаково каемся, мы все одинаково готовимся к причастию, мы веруем одинаково. Наше служение Богу находится в разных степенях, но мы все царственное священство. И поэтому духовная жизнь священника не отличается от духовной жизни несвященника. И бывают миряне, которые гораздо выше по своей духовной жизни, чем священники. Это совершенно без вопросов. И поэтому тут не то, что священнику больше положено, и он имеет право не исповедоваться. Ничего подобного. Вернемся к разговору о самом духовничестве. Сама по себе исповедь и духовничество могут быть очень тесно связаны друг с другом. Потому что духовничество, оно рождается как такое вот важное и очень серьезное духовное доверие, можно сказать, некое духовное родство. Духовничество рождается из того, что человек видит в другом вот некий образ шествия ко Христу, некий образ духовного подражания, некое родство душ, некое такое вот взаимопроникновение Евангелием, когда евангельское слово, ты понимаешь, что оно касается тебя, и ты вдруг слышишь, что у священника, у человека, который, может быть, духовно опытнее, потому что он этот путь прошел, оно отзывается так же, таким же звуком, таким же образом, как в тебе самом. Вот духовничество рождается вот прежде всего из этого созвучия, из этого духовного родства, из этой гармонии, которая, духовной гармонии, которая освещает человеческую жизнь через Евангелие. И здесь, в данном случае, я бы очень хотел привести вам несколько цитат из прекрасной беседы митрополита Антония Суржского, которая называется «Духовность и духовничество», где владыка Антоний совершенно замечательным образом рассуждает о том, кто такой духовник и каким образом это рождается. Вот надо сказать, что я никогда в своей жизни не встречался с митрополитом Антонием Суржским. Я никогда его вживую не видел и не слышал, к сожалению. Но с самой ранней моей духовной юности, когда я обратился к Богу, я крестился, когда мне было 18 лет. Где-то в 20 лет я стал как-то думать гораздо серьезнее о Боге, как-то свой духовный путь совершать, и для меня передачи, программы, которые владыка Антоний вел на BBC. Мы тогда эти программы ловили на приемниках, потому что были советские глушилки, и все вот эти вот вражеские, в кавычках, голоса глушились. Ну так, примерно как сейчас происходит с Ютубом у нас и с другими разными зарубежными мессенджерами, которые вот в России сейчас практически стали недоступны, такие как Facebook или что-то такое. Вот. Так вот, мы искали, ловили вот эту станцию, когда выступал митрополит Антоний. И он читал проповеди и проводил беседы. И когда я слышал его голос, митрополит Антония, я просто совершенно понимал, что это абсолютно родной человек. Совершенно родной человек. И как он начинал говорить о Христе, как он начинал говорить о Боге, о молитве, его прекрасные беседы, они совершенным образом просто вот были, так отзывались в моем сердце глубоко, что я хоть и не видел митрополита Антония, но я не могу не считать его своим духовным отцом, потому что в каком-то смысле он меня родил во Христе во многом. Он меня очень многому научил. Я все время жил в неком таком, не то чтобы подражании митрополиту Антонию, а в понимании и прохождении его пути, и я постарался смотреть на Евангелие и на людей его глазами, как он этому учил, и слышать Евангелие в том числе в каком-то смысле и через него, через его слышание Евангелия. И поэтому вот можно сказать, что владыка Антоний Суржский стал для меня одним из духовников, одним из духовных отцов, потому что, ну, бывает так, что у человека, человек может о себе сказать, что у него несколько духовников, которые в его жизни для него сыграли какую-то колоссальную важную роль, стали для него духовными авторитетами и людьми, которым можно подражать. Вот таким человеком я, конечно, назову митрополита Антония. Таким человеком я, конечно, назову отца Иоанна Крестьянкина, с которым все-таки я был какое-то время знаком. Просто его образ светящегося, наполненного любовью к Богу и людям человека для меня, конечно, образ для подражания. Таким человеком для меня стал протопресвитер Александр Шмеман. Таким человеком для меня является и мой духовный отец, с которым, который вот, руководил моей молодостью, моей духовной жизнью до какого-то определенного периода, потому что надо сказать, что иногда духовное руководство, оно может закончиться на каком-то определенном этапе, потому что человек вырастает духовно взрослым. И так должно случиться, потому что духовное руководство, о котором мы говорим в духовничестве, потому что, да, человек, который живет в каком-то общении со своим духовником, со своим духовным отцом, проявляет к нему определенное послушание, старается поступать по его советам, старается духовно возрастать, потому что он нуждается в поддержке, в помощи, в руководстве определенном. Духовник – это тот, на кого человек может опереться. Духовник – это тот человек, за которым можно пройти в каком-то смысле по его следам, проложенным где-то вот в непроходимых местах. Духовник – это тот человек, который вот, ну, зажжет для тебя фонарь, осветив твою дорогу, научит тебя этому пути. Но в какой-то период человек должен вырасти, в какой-то период человек должен созреть для того, чтобы делать самостоятельные шаги, принимать свои собственные решения, вот, осмыслять свой духовный путь и свой личный путь ко Христу. Между Богом и человеком духовник не должен стоять как определенная преграда, как определенная, ну, как сказать, как посредник даже, он не должен быть посредником между Богом и человеком. В этом смысле духовник всегда должен учить свое чадо духовное, духовной свободе и вовремя отступать в сторону, давая человеку вот эту свободу всегда. Ни в коем случае не давлеть своим авторитетом и своим духовным опытом над другим. Вот, собственно говоря, что должно происходить с каждым из нас, когда мы вырастаем во Христе. Наша любовь к нашему духовнику остается, наше родство духовное остается, наше единство духовное остается, наше доверие духовное остается, но человек уже сам принимает решение, человек уже не нуждается в постоянных советах, человек уже сам вырос до того, чтобы идти ко Христу и, может быть, уже сам помогать другим. И в этом смысле мы привыкли, что священник – это духовник, или, скажем так, что духовник всегда священник. Но, может быть, и по-другому. Не всегда это священник, это может быть и мирянин. И я помню, и не только мужчина, в том числе, но и женщина, я помню, вот, и сохранил такую очень благодарную память к Марине Андреевне Журинской. Она была как раз духовной дочерью отца Александра Мени. И вот Марина Андреевна, вот она была в каком-то смысле такой духовной матерью для очень многих людей. Она принимала на себя какое-то вот такое попечение, заботу, молитву, сердце свое отдавала людям. И действительно, очень многим она стала прям как мать духовная. Вот. И я храню о Марине Андреевне Журинской самую-самую светлую и благодарную память. Вот. При том, что Марина Андреевна была человеком, ну, конечно, не идеальным, человеком достаточно сложным и человеком очень эмоциональным. Вот. И были и конфликты, в том числе разные, у разных людей с Мариной Андреевной. Я просто сейчас о ней вспомнил, потому что действительно это один из примеров того, как человек духовно созревший, но не идеальный, потому что не бывает идеальных людей. И духовник может ошибаться, и духовник может быть человеком, имеющим слабости, и духовник может быть человеком, который совершает какие-то ошибки, в том числе в своем общении со своими духовными чадами. Он может давать слабину, если хотите, он может спотыкаться, он может не всегда быть на высоте. Вот. И в этом смысле духовник нуждается в определенной поддержке от своих духовных чад, в снисхождении определенном тоже, как человек, который может быть тоже немощным в определенные периоды своей жизни, который тоже может искать опоры в своих духовных детях, потому что обычно считают, что на духовника можно опереться, но духовнику тоже бывает необходимо на кого-то опереться. Так вот, как владыка Антоний Суржский говорил о духовничестве, я приведу несколько примеров. Он говорил, что духовник, он должен взращивать человека. Настоящий духовник, он взращивает человека, как садовник относится к цветам или к растениям. Он должен знать природу почвы, он должен знать природу самого растения, он должен знать условия, в которых эти растения живут, климатические и другие. И вот только тогда можно помочь. Тогда все это, что можно сделать, это помочь растению или человеку правильно развиваться. Но развиваться он должен сам. Ломать человека, чтобы его сделать подобным себе, говорил митрополит Антоний, ни в коем случае нельзя. Нельзя человека делать подобным себе. И если кто-то из духовников, тех людей, которые считают себя таковыми, или теми, сами духовные чады, которые приходят к священникам, вдруг определяют, что священник делает тебя своей копией. Он заставляет тебя думать, как он, молиться, как он, поступать, как он, чувствовать, как он, то и делает тебя своей копией. Тогда это, конечно, к духовному руководству, настоящему духовному руководству не имеет отношения. Далее. Митрополит Антоний Суржский говорит так. Отцовство заключается в том, и он тоже подчеркивает, что этот человек не обязательно священник. Это тот, кто родил тебя к духовной жизни. Тот, кто или человек, который увидел в священнике или в своем духовном отце, как пишет владыка Антоний, на лице сияние вечной жизни. И вот тогда смог подойти к нему и попросить его стать духовником, духовным наставником или руководителем. Отца, пишет он, отличает также то, что он как будто бы с тобой одной крови. И в духовной жизни это значит одного духа со своим учеником и может его вести, потому что между ними есть истинное, не только духовное, пишет он, но и душевное созвучие. Это очень важно, вот это душевное созвучие. Не то, чтобы священник заставляет чувствовать свое духовное чадо, как чувствует он, но и у священника, и у его чада духовное и душевное созвучие. Вот то, о чем я уже сказал. Духовный отец должен видеть в своем духовном чаде, в человеке, красоту образа Божия, который никогда и ничем не отменяется. Даже если человек поврежден грехом, говорит митрополит Антоний, духовник должен видеть в нем икону, которая пострадала от условий жизни или от человеческой небрежности, или от кощунства. И здесь слово «послушание». Вот об этом слове я хотел бы сказать несколько слов, простите за тавтологию. Что такое послушание? Обычно считается, что если у человека есть духовный отец, то он должен быть у него в послушании. И брать на все благословение. Ну вот как вот читательница наша написала, что мама ее посылала к духовнику взять благословение, прокалывать ли уши, например, или взять благословение на сдачу экзаменов, можно ли красить глаза, применять косметику. Брать благословение на все. Уезжаю я в отпуск, да, надо взять благословение у духовника. А меняю ли я квартиру? Надо взять благословение у духовника. Собираюсь ли я поступать в университет или на какую-то работу? Надо взять благословение духовника. Как батюшка благословит? Батюшка благословить. Батюшка благословить. А дальше возникает вот такое современное присловие, такая поговорочка православная. Послушание выше поста и молитвы. Во-первых, хочется узнать, кто же это сказал. В каких таких вот источниках Священного Писания и Священного Предания есть вот эти вот слова, где послушание ставится выше молитвы Богу. Послушание выше всего. Это такое, как бы сказать, такая вот добродетель. Ну, надо сказать, что для монаха, наверное, это добродетель послушания. Хотя монахи дают следующие обеты. Безбрачие, бедность и смирение. Вот смирение отождествляется с послушанием духовному руководителю. Что сказал в монастыре игумен, ты делаешь беспрекословно. Что сказал старец, то ты делаешь беспрекословно. И часто приводится в пример, как какой-то старец молодому послушнику велит сажать морковку или репку вверх ногами. Вот. И, о чудо, за святое послушание эта репка и морковка вдруг начинает расти и приносить плоды. Или вот как послушание такое вот, сунь там сухую палку в землю и начни ее поливать за святое послушание. И вот патрики, кстати, этот образ использовал Тарковский в одном из своих фильмов. Вот, и духовники, значит, говорят, вот будешь с послушанием старцу и с доверием старцу поливать вот эту сухую палку, и она будет прорастет и расцветет листьями и цветами. И вот послушник, значит, поливает сухую палку, и, о чудо, дерево вдруг оживает и начинает цвести. И все это потом применяется к жизни обычных простых людей в приходской практике. Батюшка сказал, беспрекословное послушание. По-моему, это вещь крайне не просто вредная, а по-настоящему преступная, потому что таким образом человек лишается духовной свободы, таким образом у человека искажается понимание о Боге, и тогда сам священник встает на место Бога. Вот это и называется, собственно говоря, младостарчество. Все-таки что ж такое послушание, каким образом священник имеет ли право, и каким образом духовник имеет право что-то давать в качестве послушания, требовать какого-то исполнения своих слов по отношению к тем людям, которые назвали его своим духовным отцом. Ну, если мы возьмем само слово «послушание», то корнем, конечно, будет слух. Это значит, что слово «послушание» – это тогда, когда кто-то кого-то очень хорошо слышит. Кто-то кого-то по-настоящему слушает. Знаете, вот бывает вот у людей абсолютный слух. Вот. И тогда они, всякую фальшь, которую они слышат в музыке, да, для них это просто звучит как болезненное что-то. Они не могут слышать фальшивые ноты, это вызывает в них просто физическую боль. Так вот, действительно, послушание – это когда кто-то кого-то очень хорошо умеет слышать и слушать. Так кто кого слушает в послушании? Почему-то считается, что, конечно же, в послушании послушник слушает своего старца, а человек, христианин, слушает священника, чадо слушает своего духовного отца. Ну вот давайте мы разберем это слово на нескольких примерах. Вот смотрите, родительское послушание, мы говорим, да, дети обязаны слушаться своих родителей. Должны ли дети слушать своих родителей? Конечно, должны. Конечно, должны. До какого-то периода дети должны находиться в послушании своих родителей. Скажите, пожалуйста, давайте с вами подумаем, а кто изначально в послушании? Родители у ребенка? Странно звучит, правда? Или дети у родителей? Так вот, рождается младенец. Кто у кого в послушании? Кто у кого в послушании? Младенец у родителей или родители у младенца? Ну, вообще-то родители у младенца. Стоит ребенку проснуться и заплакать, родители слышат этот плач и бегут к своему ребенку, чтобы его покормить, чтобы его утешить, чтобы его успокоить, чтобы он заснул снова. И так вот родители, пока ребенок совсем маленький, они находятся в послушании у своего ребенка. Ребенок растет, а родители очень внимательно относятся к своему ребенку. Что ему надо, как он растет, как он учится ходить, как он мир начинает видеть. И все, что происходит с ребенком на первых этапах его взросления, это то, как родители слушают, вслушиваются, всматриваются в своего ребенка и при первом же звоночки бегут к нему на помощь, помогают ему. Так происходит, когда ребенок дальше взрослеет. У ребенка появляются его желания, у ребенка появляются его вопросы, у ребенка появляются какие-то новые свой опыт жизненный. И родители находятся у ребенка в послушании, они видят, что ребенку нравится, к чему он имеет способности, каким образом он развивается. И для развития ребенка родители подыскивают самое лучшее, лучших учителей, преподавателей и так далее. Иногда бывает наоборот. Это в духовной жизни тоже бывает. Родители хотят воспитать ребенка по своему образу и подобию. И поэтому у родителей есть какая-то идея о ребенке, например. А самого ребенка они не слышат и слушать не хотят. Вот кому-то захотелось, чтобы ребенок стал великим музыкантом. Вот. И они даже не спрашивают у ребенка, не вслушиваются в него, хочет он быть великим музыкантом, есть ли у него способности быть великим музыкантом. Ну, так положено, чтобы ребенок был каким-то великим музыкантом. И поэтому они ребенка начинают мучить музыкой. Или кто-то считает, что ребенок должен стать каким-то великим математиком, или айтишником, или кем-то другим. И они, не замечая самого ребенка, начинают его воспитывать в той модели, и в той идее, которая кажется им лучшим, тем самым не слыша и не замечая ребенка. Но вот когда родители находятся у ребенка в послушании, когда они вслушиваются в него, взрослеющего своего ребенка, они начинают своего ребенка очень хорошо понимать. И тогда они со своим ребенком могут разговаривать, тогда они со своим ребенком могут решать конфликты, потому что они слышат его, понимают его, они находились у него в послушании. А это значит, что если они дадут совет своему ребенку, подростку, например, в сложной ситуации, то, скорее всего, ребенок им доверится. И в какой-то момент, когда с ребенком будут происходить какие-то сложные вещи, его взросление, он не будет убегать от родителей и прятаться от них, потому что он им доверяет, потому что они слушали его, вслушиваясь в него. И поэтому он даже с какой-то проблемой, или даже с какой-то бедой, или даже с каким-то грехом тяжелым, придет к родителям, будет знать, что они его не отринут, что они не закроют перед ним свои сердца, что они не обрушатся на него с укорами и с проклятиями, но примут его даже после ошибки. И это примерно так, как и в духовной жизни. Ну, собственно говоря, тогда послушание родителям может быть настоящим, не через крик, не через угрозу, не через манипуляцию, а через любовь, когда сами родители все время были в послушании, то есть в слышании своего собственного ребенка. Таким же образом происходит, например, и с больным человеком. А кто находится у кого в послушании? Скажем, больной у врача или врач у больного? Но сначала, конечно, врач у больного находится в послушании. Приходит больной к врачу, и тот его расспрашивает, как вы себя чувствуете, что у вас болит. А потом начинает, вот надевает фонендоскоп врач, да, и начинает вслушиваться в человека больного. Слышит, как он дышит, где у него какие проблемы, И только после того, как он вслушался, был в послушании у своего больного, только тогда врач может выписать рецепт. И уже от больного будет зависеть, послушает он врача, доверится он врачу, будет ли он поступать по рекомендациям врача или нет. Вот то же самое происходит и в духовной жизни. Пока сам духовник не в послушании у своего духовного чада, пока сам духовник не вслушался, не всмотрелся в душу, в сердце, в жизнь своего чада, ребенка своего духовного, своего сына или своей дочери, что он может ему сказать? Какое послушание, какой совет, какое наставление он может ему дать, если он даже не представляет, что творится в душе этого человека? И поэтому вот это вот доверие в послушании, оно происходит другим образом, не как приказ, не как что-то такое, что вот ты обязан, а если ты этого не сделаешь, тебе смерть, тебе хана. Нет, а только потому, что это послушание любви через глубокое понимание, через глубокое сочувствие, созвучие духовного отца со своим духовным чадом. Послушание заключается в том, в слушании всеми силами души. Это тоже говорит митрополит Антоний Суржский. Поэтому он говорит, что священник перед человеком, он примерно находится в таком состоянии, как Моисей перед неопалимой купиной. Когда Моисей в пустыню увидел горящий куст, он услышал слова, которые говорят: «Моисей, сними обувь с твоих ног, потому что земля, на которой ты стоишь, это земля святая». И вот митрополит Антоний, он так и говорит, что всякий духовник, он как Моисей, он перед каждым человеком должен обувь снимать, потому что всякий человек – это святая земля, это неопалимая купина, перед которой он стоит. И задача духовника, конечно же, не подчинить себе человека, не сделать его исполнителем своей воли, даже если священник считает, что это очень благочестивая воля, и все советы, которые он дает категорическим тоном в послушании, являются спасительными советами. Но дело духовника – воспитать человека в духовной свободе и не держать их в состоянии инфантильности всю свою жизнь. И вот здесь, вот, конечно, проблема-то вот в чем, потому что очень многие люди боятся духовной свободы. И само по себе понимание свободы внушает в церковной современной жизни человеку страх. Человек боится самостоятельно молиться. Человек боится самостоятельно принимать духовные решения, вообще решения. Человек боится, что он все время что-то согрешит. И поэтому среди православных, в кавычках, конечно, существует такая поговорочка: побольше поспишь, поменьше согрешишь. И тогда жизнь человека превращается просто в такой духовный сон, он всего боится. «А можно ли, батюшка, молиться за других людей?» – спрашивает человек. «А вдруг я начну молиться за других людей, а у меня искушения начнутся? Лучше я не буду молиться за других людей, лучше я не буду сам думать, как мне поститься, а вдруг я не так буду поститься? Я лучше не буду сам искать свои слова для молитвы и свой опыт молитвенный для Бога. Я лучше буду правила вычитывать. А вдруг я не так скажу что-нибудь? А вдруг я не туда поступлю? И вдруг я отклонюсь от духовного пути немного?» И тогда духовная жизнь для человека становится пониманием, что можно, а что нельзя. И многие священники считают, что это правильно. Человек надо научить, что ему нельзя. И тогда в православии получается, что вообще ничего нельзя. Надо только тупо исполнять то, что тебе говорят свыше. И ты не имеешь права ни на какую духовную свободу. Ты не имеешь права ни на какую самостоятельность в духовной жизни. Это, конечно, не так. Это глубочайшее заблуждение, потому что Христос принес нам свободу быть Его детьми, свободу чад Божиих прежде всего. Об этой духовной свободе говорит нам апостол Павел. И когда человек сознательно возлагает всю ответственность за свою жизнь на какого-то священника и не хочет духовной свободы, то тогда не может быть и разговора ни о какой духовной жизни. И еще один вопрос. А как искать духовников и надо ли их искать? Я думаю, что специально искать духовников бессмысленно, потому что духовник может встретиться человеку для его духовной жизни, когда эта духовная жизнь в человеке просыпается и становится для него по-настоящему необходимостью. И тогда человек может встретить на своем пути духовного отца. Это большое счастье, когда человек встречает родную душу, того, кто, с кем вместе он может идти ко Христу, к тому, кто, не заслоняя собой Христа, не становясь наставником, отцом и учителем в дурном смысле этого слова, то есть подменяя себя Христа, собой Христа, а становится соучастником его жизни, вот таким старшим товарищем, другом, если хотите, во многом. Потому что священник, он может быть другом. И вообще, конечно, когда ты понимаешь, что у священника много друзей, хороших друзей, это очень и очень хорошо. Когда у какого-то человека, который отвечает не только за себя, но и за церковь, например, да, это епископ или даже патриарх, у которого есть друзья, много друзей, то тогда можно сказать, что этот человек духовно богат, потому что ему есть чем делиться. Так вот, духовник, он во многом друг твой, старший, надежный друг, в большей степени даже, чем отец. Он твой старший, надежный друг, который никогда тебя не бросит, который никогда тебя не подведет, на которого ты можешь положиться. Но и ты, как друг, тоже не бросишь и не подведешь. Ты будешь ему доверять. Даже тогда, когда доверять, может быть, иногда бывает довольно сложно. Жизнь, она вообще очень и очень сложная. Так вот, владыка Антоний пишет такие слова. «Где искать духовников? Беда в том, что старцев, даже духовников, искать нельзя, потому что мы можем обойти весь мир и не найти. Но опыт подсказывает, что иногда Бог нам посылает нужного человека в нужную минуту, хоть и на короткий срок. Тогда он вдруг делается для нас тем, чем были старцы в продолжительном отношении для других людей». Ну вот, мне кажется, я постарался ответить на те вопросы, которые пришли ко мне в этом письме. Вот, и, может быть, не очень, так сказать, прям точно, но еще раз хочу сказать, что специально искать духовников, наверное, не надо, и что мы духовника можем найти не только в конкретном священнике, к которому мы ходим на исповедь и доверяем ему свою духовную жизнь, но можем духовное руководство найти у таких прекрасных людей высокой духовной жизни, как митрополит Антоний Суржский и многие-многие другие. Вот я, например, митрополита Антония тоже считаю своих духовником. Так вот, я еще раз повторю, что ваши вопросы для наших эфиров и нашей темы, для наших программ вы можете мне посылать на адрес моей электронной почты alexeyuminsky2@gmail.com. Туда же вы можете писать свои личные письма, на которые я стараюсь, на каждое письмо стараюсь отвечать. И также посылать имена своих близких, за которых я буду молиться. И еще раз огромная благодарность всем вам за вашу поддержку, за ваши донаты и пожертвования, которых мы от вас ждем, потому что на эти пожертвования существует и выходит в эфир наш канал «День седьмой». Как это сделать, то вы тоже увидите в описании нашего канала. Там есть электронные кошельки, это Boosty, PayPal и номер счета, банковского счета. Храни вас всех, Господь! My friend is a blowing in.